Благодарен братьям сибирякам, особенно благодарен седовласым старцам. Вот мы здесь находимся, смотрю, много молодежи, и может кто-то впечатление такой сладости, как будто бы и братьев нету старших служителей, но они есть, друзья. Мы просто их не видим, так они могут, такую способность имеют от Бога, сидеть вот так, оставаясь незаметными, давая дорогу молодым. Друзья, это дар Божий, мы должны быть Богу и братьям благодарны за это. Знаете, в этом году нам пришлось совершать служение на катере и на лодках. Сначала не было братьев, мы молились: «Господи, у нас всего 4 брата на все 3 месяца благовестия. Помоги нам». И вскоре одного брата нам пришлось отправить в город, потому что у него нарыв начался на руке. Мы вовремя привезли, ему сделали операцию, и мы остались втроем. Потом через некоторое время у нас закончились продукты, и мы вдвоем с братом поехали в город на лодке за 150 километров, чтобы купить продукты. Когда я приехал домой, то видел, что жена моя и двое моих детей сильно заболели. Старший сын ночью задыхался, и от того, что задыхался, просыпался, сильно кричал. Жена была больная, младший сын тоже ничего не кушал, потому что болел. Я должен был уезжать. Супруга мне говорит: «Дорогой мой муж, милый мой, неужели ты уедешь?» Знаете, я думал, я не уеду, друзья. Остался служитель на катере, остался один брат. Я думал, наверное, я не поеду. Я не могу оставить свою дорогую семью, жену любимую, детей. Я ей говорю: «Знаешь, я, наверное, не поеду. Я останусь с вами». Жена не может ухаживать за детьми. Я начал молиться, задавать вопросы Господу. Ехать мне, Господь, или нет? Господь сказал мне: «Ты должен ехать». Я подошел тогда к супруге и говорю: «Ты знаешь, мне кажется, я должен ехать». Она со слезами на глазах говорит: «Ну смотри, решай сам. Ты глава в семье, тебе принадлежит последнее слово». И знаете, друзья, мы прощались со слезами, дети плакали, жена, я плакал, и мы уехали. Когда я через сутки позвонил, я не спал вот эти сутки, молился все время. Жена говорит: «Ты знаешь, только ты уехал, в первую же ночь Господь исцелил детей, на следующий день исцелил меня. Полное выздоровление». И велика, конечно, милость его, друзья. Я так думал, для чего Господь организовал вот это собрание? Наверное, не для того, чтобы только нас информацией как-то порадовать, но для того, чтобы хотя бы одну семью или одного человека призвать на труд. Знаете, очень много трудностей претерпевают братья и сестры, неся служение благовестия. В этом году мы поехали 150 километров от своего катера, поехали на лодке и попали в страшный шторм. Мы молились 4 суток, чтобы Господь этот шторм усмирил, но не дождавшись ответа, мы отправились в путь. И знаете, уже попрощались со своими семьями, не надеялись остаться в живых, потому что такой шторм я за 10 лет ни разу не попадал. И вот когда наше сердце уже было такое полное возмущение: «Господи, да почему же ты не усмиряешь вот эти волны?» И Господь на дороге нам такую волну послал, и мы полностью лодкой нырнули в эту волну, она накрыла нас, и мы чудом остались живых. И когда мы вынырнули с этой волны, сказал: «Господи, я все понял. Я благодарю тебя, что ты с нами». Вот ученики никого не видели с собой, кроме одного Иисуса. Друзья, хотелось бы, чтобы вы сегодня здесь, в этом собрании, кто вчера не увидел, чтобы увидели сегодня Иисуса. Здесь Иисус находится с определенной целью, чтобы призвать на труд. Время очень коротко, поэтому хотелось бы, друзья, как в Слове Божьем мы читаем, они отдали самих себя, во-первых, Господу. Если вы хотите с максимальной пользой использовать свою жизнь, отдайте ее полностью Иисусу. Аминь.
сегодня из присутствующих здесь много тех, кто участвовал в летнем благовестии, друзья, которые совершали труд, служение, палаточное благовестие, сегодня собраны в этом общении. Из дальних мест приехали гости, сейчас поучаствуют в села Долинки. Стихотворение «Ты сделал выбор». Пожалуйста, братья и сестры.
Да или нет, нам предоставлен выбор в напряжении дней или в тиши. Взваливает жизнь проблемы глыбы на плечо доверчивой души. Счастлив тот, кто, слыша Божий голос, ради неба все почтет за ссор, кто идет к невспаханному полю, поднимая к небу веры взор, и, ступая по иссохшим грудам, в знойный полдень не оставит плуг. Его затром в небе полным будет, и в сиянье встретит дивный друг. В мир подлунный ты на время прибыл, истина здесь плавится в огне. Бог зовет на труд, ты сделал выбор. Что ему ты скажешь, да или нет? Аминь.
Сейчас еще одно свидетельство будет. Мы вчера уже так говорили о том, чтобы посмотреть евангелизацию изнутри. Те, которые покаялись на таких евангелизациях. У нас сегодня тоже гость из поселка Бор на Енисее, брат Саша Тагильцев.
Рад приветствовать, братья и сестры. Не часто я выезжаю в город, очень редко. А на таком большом общении, наверное, первый раз в жизни. Немножко волнуюсь. Я прочитаю вот стих Писания, только полностью, который сзади висит. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот я так хотел бы рассказать о своем обращении, о жизни там в нашей местности, о нашей поместной церкви немножко затрону. Хотел бы и вот через призму вот этого стиха о себе рассказать. Сам я происхожу из старообрядческой семьи, из отступившей. Уже жили в мире, дедушка веровал еще как-то, как мог, умер, а родители уже, так, собственно, мирскими были. И о Боге я почти ничего не знал. И вот когда 33 года мне было, как раз открылась вот дверь евангелизации. Стали приезжать. Первый раз к нам приехали за год до моего обращения, но я не встретился с ними. Так вот, если сейчас анализирую, хочу сказать, что, анализируя вот свою прошедшую жизнь, хочу сказать, что Бог начал открывать эту дверь еще раньше, чем я что-то понимал, и прежде чем встретил верующих. Я стал задумываться, ни с того ни с сего стал задумываться о Боге. Никто мне не свидетельствует, а я задумываюсь о Боге, стал рассуждать об этом. И вот даже стихотворение там написал, одна там строчка такая была: «33 нелегких года, возраст Господа Христа, вдруг задумался о Боге, значит, совесть нечиста». И вот стал с женой разговаривать о Боге, но я его как личность не осознавал вообще. Как-то все на обряды склонялся, стал где кого как найти. Пытался к староверам вновь с ними контакт обрести, со старообрядцами. Встретился с ними, и разочарование произошло. Какие условия они поставили мне, они совершенно не удовлетворяли мою душу. И вот в таком искании я находился какое-то время. И однажды жена приходит и говорит, там висит объявление. Какие-то, говорит, верующие приехали, попы, наверное, значит. И вот нужно, давай сходим. Я говорю, так а мне на работу завтра. Жалко, а я ребенка не смогу оставить. Маленький ребенок был. И вот в таком большом сожалении я был, что не смогу попасть. И вот я хочу сказать, что Бог эти двери открывает и приглашает в эти открытые двери. Нахожусь я, значит, на службе. Служба там нелегко было подмениться. Я осмелился своему начальнику. Там много этих начальников было, лестница такая. Я самому старшему, самому главному говорю, ты отпусти меня. Он говорит, куда? Да вот надо послушать. А кто верующие там какие-то приехали? А кто за тебя подежурит? Я говорю, не знаю. Ладно, я сам. Но это такое невиданное было, что он сам пошел, там унизился. Гордость-то знаете какая. Прихожу, смотрю, захожу, уже началось собрание, брат Валентин стоит, и брат был в Германии, вот Гислер как раз, Альберт Гислер, и они проповедуют. Я вообще впервые встретился, сразу увидел вот таких верующих, и вот все, что я слышал там, все, что видел, как вот всю реакцию людей, как были открыты сердца, как были открыты двери для всех. Все внимали этим живым глаголом, с открытым ртом, как говорят, вот, впитывали, как губка. Такой трепет был. Все внимали. Я чувствовал, как дрожит каждая клеточка моего тела. И чувствовал, что у других такое же состояние. Рядом были родственники мои. Бог для всех тогда открыл. Я отпросился там на какое-то время, глянул на часы. Я уже опоздал. Подбегаю, там призыв к покаянию был. Я хотел покаяться, но мне надо идти уже. Я говорю, подбегаю к Валентину, говорю, можно где-то вас завтра найти? Они говорят, можно, приходи туда-то, туда-то. На завтра проснулся в тяжелой борьбе утром. Тяжелейшее было переживание, ну, куда ты пойдешь, зачем пойдешь. Все-таки я пошел, нашел их, там, значит, покаялся. И вот это было в 92-м году, было 15 марта. За эти годы, после того, как я обратился, бывают вот такие же трудности, когда, кажется, двери закрыты. Это просто трудности, это они временные. А Господь, если их открыл, то, вот как сказано, никто не затворит их. Это не искушение, это все, что угодно. Это всякие наши житейские трудности. И вот так же вот, о чем рассуждение здесь идет эти дни, что они закрываются, я всей душой чувствую. На своих родственниках, на своих односельчанах, на друзьях, на сослуживцах. Как Господь открывал им двери, какая была у них возможность. И сейчас им нужно буквально, ну, стучать. Как и в Писании сказано, или им нужно ждать, как я ждал, но нужно что-то делать. Сейчас уже намного труднее. Но ищущим, конечно, Господь поможет. И вот коснусь еще немножко старшего брата моего. Он, после того, как я уверовал, он все время спрашивал у меня. Года 3-4 он все спрашивал, но никаких шагов не делал. Потом начал читать Библию, как он позже сказал, чтобы однажды, говорит, опрокинуть твои убеждения одним ударом. Когда он ее более подробно стал читать, он тогда сам уверовал, сейчас член церкви. Ну, так ему, допустим, тяжелее было войти в эту дверь, чем мне. Потому что тогда он не откликнулся через такие вот испытания. Остальные братья медлят у меня, и войдут ли они? Они уже столько раз отвергали призыв Божий, эту открытую дверь, они не используют этот момент, чтобы войти. И так и сослуживцы, и все остальные, так вот сейчас чувствуется, что уже нужно буквально вот стучать, нужно много усилий делать теперь. И вот нас там примерно сейчас вот 10 сестер и 2 брата, вот мы родные 2 брата, 2 члена церкви. Я только хочу без подробностей сказать, что слава Богу, что я понял, что требовал от меня Господь, что ему было угодно, и благодарю его за его долготерпение. Ну, то, что делателей не хватает, это все прекрасно. Мы знаем, и Господь еще, и Господь говорит, что жатвы много, а делателей мало. Я хотел бы в заключение вот прочесть такое место Писания. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Взирая на свою жизнь, на свой пройденный путь, я хочу сказать, что часто я жил для себя и думал о себе, и часто забывал о том, что, о том, для кого мне нужно жить, что мне нужно делать. Я хочу сказать, что чтобы каждый вот из нас подумал, для кого мы живем, для чего Господь нас призвал, где наше место. Об этом очень много говорилось эти дни. Свое место так необходимо найти, чтобы иметь чистую совесть. Аминь. Благом жизни, где мой
лишь туда, где ждет меня отчизна, желанная страна. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где святая перемена во мне произошла, и радостной надеждой наполнена душа. Лишь там найду покоя, лишь там
сейчас мы еще одно свидетельство выслушаем. Сестра Ринальда у нас уже как член нашей церкви, хотя она все еще гражданин Голландии. Но она очень много эти годы с нами трудилась, и она расскажет о служении сестер.
Я думаю, в основном, ну как многие сестры, замужные, дома, с детьми, воспитание детей, молитва, молиться за мужа, отпустить его на служение, переехать в какое-то место, это все... Тоже очень много зависит от нас, от сестер. Детские проводить, музыкой заниматься, свидетельствовать, помогать другим. Ну и мне тоже много приходится и помогать, и свидетельствовать. Бог меня поставил на служение. Я сама не искала это, никогда не думала. И когда первый год приехала в Россию, никогда не думала, что сколько лет буду здесь. Я уже здесь полностью чувствую себя дома, на месте. Я была родовой член церкви, как все остальные. Но Бог звал, и я боялась отказаться. И не жалею, что сейчас нахожусь здесь и действительно чувствую радость во время служения. Часто помню слова царя Соломона. Соломон сказал: «Я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Действительно, он сказал: «Отрок малый». Я тоже часто, когда бываю где-то в деревне, думаю: «Ну, кто я? Я просто маленькая девочка, что я могу делать?» И царь Соломон сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло». Действительно, надо иметь сердце разумное, надо иметь мудрость. Без этого ничего не получается. И поэтому последней поездкой, когда мы были на севере, мы часто молились, просили у Бога, чтобы он дал нам мудрость. И тоже каждый день почти сказали друг другу, какие мы счастливые. Жили мы вдвоем, я с Наташей, сестрой. Вдвоем жили в двух поселках. Я просто хочу один пример рассказать, чтобы вы немножко поняли, что за служение у нас есть. Эти поселки, они находятся 1000 километров выше Иркутска. Значит, отсюда выезжают 1,5 суток на поезде, потом на самолет 2,5 часа, потом там еще на вахтовке несколько часов, и вахтовка очень такая простая, и дорога очень плохая. И действительно, хотя мне почти никогда не бывает плохо на дороге, мне там было каждый раз немножко трудновато. Просто надо с утра мало кушать, чтобы легко ехать на этот вахтовке. Там мы жили в Сагдиандоне и в Чуе. Братья там благовествовали уже 3 раза, летом и зимой. Были там по несколько дней и чувствовали, что там надо жить с ними. И нас сюда отправили на 1,5 месяца. Мы проводили детские собрания, пригласили людей на общее собрание, проводили просто разбор слова в домах, посетили людей. Хочу рассказывать, как было в Сагдиандоне. Однажды вечером опять в 6 часов собрались, ну, человек 10 примерно или 12, и зашли тоже 3 женщин пьяные. Ну, что делать, отправить их домой нельзя, тоже хотят молиться, как будто бы. Ну, зашли, разуваться не хотели, но мы сказали, здесь дом чистый, мы так привыкли. Они обувь там оставили в коридор и зашли. Немножко бушевали, разговаривали, друг с другом мешают, и я думаю, что сейчас делать? Надо-то начинать собрание, давай поем. Расстали сборники, они не могли найти этот номер песни, которые хотели петь, но начали потом петь. Они опять разговаривают, одна женщина ушла, потом опять приходит, пьяные. Что делать? Давай поем вдвоем. Ну, Наташа играет на флейте, я на блокфлейте. Потом она играет, я пою, все слушают, эти пьяные немножко утихли. И потом опять начали. И начали бить друг друга, вышли в коридор. Но до этого мы встали все вместе, и я молилась. И просила, чтобы Бог дал нам покой, чтобы мы могли просто спокойно читать Библию. Ну, потом пели. Эти 3 ушли в коридор, немножко еще беседовали, там били друг друга. Вышли совсем уже дальше. И Наташа почти попала тоже, потому что она там рядом была. Я-то не могу оставить этих сестер. И ушли все. И у нас стало спокойно. И мы читаем от Марка, 4 глава, под рифками, задаю вопросы. Просто вопросы по тексту и тоже духовные вопросы, итог, какой они видят в тексте. И потом я читала место от Марка, 4 глава, 39 стих. «Встав, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». И потом я спросила, «Такое сейчас еще бывает у нас?» Они все, «Нет, такое не бывает». Ну, у них там тоже река есть, там бывают бури, бывают волны. Но если Иисус не приходит, он там не говорит, умолкни, перестань. Значит, такое уже не бывает. Потом я спросила, ну, и в сердце такое бывает? Бури, трудности. Потом помолишься, и Бог делает, ну, чтобы было тихо. Одна бабушка сидит, кивнет головой, такое у нее бывает. Хорошо, значит, она понимает. И потом я сказала, ну, и разве у нас сегодня не было так? Вначале-то бури была у нас, потом помолились. И сейчас у нас тихо здесь в зале, где мы собраны. И все так удивлялись. Действительно, значит, Иисус всегда тот же, как тогда и так и сегодня еще. Мы там жили у одной женщины. Она когда-то покаялась, там 1,5 года назад, по-моему. Ну, еще ходит в брюках, не в платке. Ну, вид не христианский. Читает Библию, мало что понимает, молится. Она посмотрела на нас и спросила, почему мы в платках, почему мы в юбках таких, почему так, почему так. Мы объясняем все. Потом она говорит, значит, вы как на гладные пособия приехали. И ну, мы действительно поняли, что мы как на гладный материал, они все смотрят на нас и видят, как надо выглядеть. И она утром оделась и пошла на работу. Она в брюках, всегда в брюках на работе. И так дома тоже. И дома уже ходила один день в юбке. И сейчас собирается на работу, смотрит на себя. Она говорит, я-то не хочу ходить в мерзости. Но нет юбок таких, что можно ходить на работу. И приходилось нам жертвовать одеждой, чтобы она могла ходить на работу. Другой поселок, ну, 30 или 40 километров дальше, поселок Чуе. Мы были там 2 дня и здесь 5 дней. Так мы ездили туда-сюда, несколько дней там, несколько дней здесь. И в Чуе однажды было такое. Я хотела проводить детские собрания, сообщение, как объявление развесили по деревню, что каждый, что в среду можно прийти на детское собрание в 3 часа в таком-таком же доме. Ну, мы решили разойтись. Я осталась на детской, и Наташа пошла посетить новообращенного, который еще не покаялась, но молится, просто побеседовать. Так плотнее работаешь. Я здесь, она там. Так несколько раз мы просто отдельно работаем. Она где-то, я где-то. И так мы можем отдельно и, как, может быть, и лучше работать. Иногда и вдвоем шли по домам. Ну, я проводила детские, и Наташа не придет. Потом я думала, ну, наверное, еще там. Наверное, хорошо у них там. Давай пойду тоже. Зашла в кухню к ним. Чай пьют. Сухой хлеб и чай. Нет ни сахара, ни масла, ничего такого. Очень просто зовут. И Наташа мне говорит, что та хозяйка тоже Наташа. Что та хозяйка хочет каяться. Я думаю, ну, та сказала, я тоже хочу покаяться. Ну, раз Наташа рассказывала о покаянии, та чувствует, что ей это надо. И что сейчас делать? Женщина хочет каяться. И я зашла. И Наташа меня, может быть, и сдала, что, как сейчас решать этот вопрос. У меня внутри молитва. Господи, что сейчас делать? Я не хочу вмешиваться. Покаяние я считаю, да, конечно, это не мое дело, это только Дух Святой может делать. И я боюсь, вдруг я что-то не так говорю, или что-то не так делаю, или никак, не так молюсь, как надо. И мне так страшно стало, и не знала, что делать. И мне ей сказали, что покаяться бывает на общем собрании, бывает и дома. Значит, мне дали выход, что можно и одна каяться. Ну, я ничего не решилась, я думаю, ну, что делать? И мы уже спросили на общее собрание, так и ушли. Зашли в дом, где надо было общее собрание проводить, разбор. Стали на колени, помолились вдвоем для Наташи. Потом она пришла на собрание и пошла домой. Другой день мы зашли к ней проводить утром тихий час. Там еще подруга ее зашла. И мы спросили, ну, мы... Она открыла дверь, смотрю, она в юбке, такие глаза, такие светлые, но непонятно. Тоже всегда в брюках ходила. И мы сели на диване, беседуем немножко, и вдруг она говорит, можно я вам открою тайну? Ну давай, я вчера покаялась. И плачет. И мы заплакали, поздравили ее. Я не спросила, как это было, я думаю, если она ходит рассказывать, она сама рассказывает. Так и было, через неделю. Уже в платке. Она откроет дверь. Опять там беседуем. Она говорит, знаешь, когда я покаялась, это было так. Вечером я помолилась просто, как всегда. И легла спать, и не могла уснуть. И какая-то сила сверхъестественная меня побудила встать и каяться. И я покаялась. Так со слезами, с трепетом она рассказывает. И мы по делам видим, что она действительно изменилась. Подруга ее Таня говорит, ну я не могу жить по-христиански. Ну, она, наверное, считает, что этот путь узкий. И действительно, христианский путь, он узкий. Но кто любит Бога, тому не тяжело. Таня говорит, я не могу. Наташа говорит, знаешь, я раньше тоже думала, что не могу. Но сейчас, после покаяния, мне так легко слушаться Богу. И я так поняла, что действительно человек любит Бога. И когда мы последний раз были там в доме, все вместе встали на колени, и Наташа, та, которая покаялась, встала на колени и молится, «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сильно любишь меня». И сейчас они остались одни. Там в поселке 5 человек, там в поселке 2-3, и одни они. И мы уехали. Не хватает тружеников. Во время служения бывает радость, видим благословение Божие, особое присутствие Божие. Ну, тоже бывает одиночество. Иногда в воскресенье вспоминаю собрание. Так хочется быть на общем собрании. Закрыть уста и слушать, как другие поют. Не постоянно вести собрание. Я думаю, что все, которые переехали в какое-то место или которые находятся на служении, им трудно бывает, потому что они одинокие, за них надо молиться. Мы там в поселках не имели почти благоустройства. 3 недели не было света, несколько дней не было воды, отопление не работает, дрова мало. Нет благоустройства, но зато благословение. Это намного важнее. Иисус сказал, идите. И Он обещал, когда мы идем, что Он будет с нами. Так написано от Матфея, 28 главе. Раз Иисус сказал, идите, поэтому идем. Аминь.
Сказали уже, служение сестер – это очень много работы с детьми. И Ринальда детские проводит. Сейчас будет стихотворение рассказано. «Благовестие детям». Рассказывает его Федя Сальников. Он тоже переселенец Таштагол. Пожалуйста.
Я недавно вернулся из поездки по литературному служению. И когда я стоял на вокзале, то был свидетелем одной сцены. Я расскажу стихотворение. Стоял он на вокзале у киоска. Смотрел, глотая слюни, на окно. В штанишках рваных в 10 лет подросток, а счастье, видно, с детства не дано. А рядом здоровяк напившись пива, стоял с презрением, глядя на мальца, и сзади подойдя, бутылку вылил за шиворот мальчишки до конца. На улице октябрь, и ночь нависла. Мальчишка и без этого продрог. О, Господи, неужто ты не видишь, как человек так издеваться мог? А если бы мой сын здесь был обижен? Что, если б сына били моего? Я подошел тот час к малому ближе и приласкал, и накормил его. Родители спились, он им не нужен. А сколько их несчастных в мире сём? И если мы не хочем, то кому же тогда быть светом и быть солью в нем? Оставил адрес свой и на собрание, его я в дом молитвы пригласил. Несчастный слушал, кушал и дрожал весь. И греться он в подъезде поспешил. Друзья мои, пока еще есть время, спешите ближним помощь оказать. Ненужных миру и забытых всеми в отцовский дом с любовью направлять. И когда я ехал потом в поезде и работал над произведениями, одна семья, смотрю, так мне некогда было, в общем-то, с людьми беседовать, а вот смотрит семья, это муж и жена, и дети, казахская семья, мусульмане, смотрят, что я с Библией что-то делаю. И уже им надо было выходить, как и Бастузи, они спрашивают, а что ты читаешь, что ты тут делаешь? Ну, я объяснил. И тогда он говорит, а мы столько лет ищем истину и не знаем, где ее найти. Друзья, вот такие люди есть в этом мире. И дети, и жена, и муж ищут истину и не могут ее найти.
Прочитать один стих. Это первое послание Тимофея, 3 глава, последний 16 стих. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот здесь, в этом стихе, друзья дорогие, здесь что-то делалось и делается без нас. Ну а что-то должно делать через нас. Вот смотрите, Бог явился во плоти, здесь мы не участвовали. Оправдал себя в духе, мы тоже не участвовали. Показал себя ангелом, мы тоже не участвовали. Проповедан в народах, а здесь через нас, да? Принят верою в мире. Это те, которые мы проповедовали. И вознесся во славе, это опять действие Божие. Значит, в этом стихе, братья, я хотел остановиться на одном из выражений «проповедан в народах». Если, как я понимаю, это было сказано в начале, это послание апостола Павла, значит, это около 2000 лет тому назад, но написано как будто прошедшее время. «Проповедан». Я смотрел несколько переводов, не несколько, один, наверное, или два. И там тоже можно так понять, что проповедан, то есть было это уже сделано. Значит, тогда можно сказать, что это пророчески сказано, что проповедан. Что будет проповедан, тогда другое дело. А проповедан в народах, это значит было. Поэтому Слово Божие, Господь, Он знает, что будет сделано, а что не сделано. Поэтому здесь было сказано, что проповедан. Проповедь, друзья дорогие, это одно из главных поручений церкви. Одно из главных поручений. Я смотрел, вот три первых евангелиста, Матфея, и Марка, и Луки, там заканчивается словами, чтобы ученики шли, несли это слово, проповедовали людям. И сказано, что последнее слово, и будет проповедано Евангелие всей твари, и тогда придет конец. Иоанн начал так, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Начало от покаяния, и последнее будет снова проповедь, что сегодня мы все свидетели. Значит, смотрите, главная задача – это учеников идти нести эту благую весть. Об этом в многих местах сказано, и поэтому я не хотел так сильно много останавливаться. У меня, друзья, было желание, чтобы немного так просто с вами просмотреть, проверить, друзья, как Бог проповедует. Я думаю, что вы со мной согласитесь, друзья. Смотрите, проповедан в народах. Значит, Бог заранее уже сказал, я повторяюсь, да, что имя Его будет проповедано. Теперь смотрите, Бог делает это через нас. Я иногда спрашиваю, братья и сестры, а имеем ли мы право не делать то, что нам говорит Бог? Как вы считаете? Имеем ли мы право не делать то, что нам говорит Бог? Молчок. А вот Петр, он имел право не идти к Корнелию проповедовать? Или не имел права? Как вы думаете? А? Как? Он, и написано, чтобы шел. А мог он не идти? А? Мог не идти, правда? Или это был робот, нажал кнопку, и Петр пошел? Как, братья и сестры? А как у нас? Если мне сказали, ехай на север, могу я ехать или не могу? Как, братья и сестры, а? Имею я право остаться дома? Жена не хочет, дети не хотят, еще кто-то не хочет. А мне переделывает маршрут, и я еду в другую сторону. Могу я это делать или нет? Так вот, друзья дорогие, если я отказываюсь, проповедан в народах, значит, Бог ищет другого. Если тот не едет, значит, третьего. Если тот не едет, четвертого. Иначе не может быть, братья и сестры. Если проповедан, значит, это будет сделано. Но кем это сделано? Вот это вопрос. Или я это сделаю, или это сделает другой. Поэтому вот в этом как раз и есть, вот, братья и сестры, значение нашей на этой земле, значение церкви. Какие мы люди, послушные или непослушные. Бог делает это через тех, которые выполняют то поручение, которое Бог дает каждому в отдельности. И поэтому как раз так и сказано, что как веровать, как каяться, как признавать имя, призывать, если не будет проповедующего. Начинается отсюда. А как проповедовать, если не будет пославшего, да? Бог посылает, потом идет проповедник, а проповедник несет это слово, и тогда люди призывают, тогда каются. Это такой порядок, и мы так привыкли, и так написано в Слове Божьем. Поэтому, смотрите, должен быть проповедующий. И вот этот проповедующий как раз, он и выполняет то слово, которое говорит Бог. Но, друзья дорогие, если сегодня один проповедник вышел, у него нет ни тыла, у него нет ни впередидущего, у него нет поддержки, сможет ли он проповедовать? Нет, друзья, не сможет. Поэтому, если не будет пославшего, если не будет тех, которые его посылают, то этот проповедник ничего не сделает. Поэтому я хотел бы, друзья, немного так повторить, или вернее, может, напомнить, кто все-таки является благословением, кто является помощниками наших благовестников. Брат Валентин уже сказал, когда мы образовали отдел благовестников, а вы знаете, у нас такая сильная мысль пришла в сердце. У нас есть отдел музыкальный, у нас есть отдел детский, у нас есть отдел молодежный, а отдел благовестников нет. И вот без некоторых размышлений, некоторых бесед с братьями, мы пришли к такому выводу, что нужно это делать. И когда на меня выпала доля поехать за братом, который должен был возглавить это благовестие, а перед этим мне в этой церкви предупредили, за этим братом, чтоб ты к нам не ехал. Но я понял, это очень хорошо, это было серьезно сказано. А теперь мне как раз нужно ехать в эту церковь за этим братом. Знаете, с таким трепетом я ехал. Брат говорит, что приехал Давид Андреевич. Не Давид приехал, братец, не Давид. Сам приехал Бог. Если бы не Бог, этого брата не освободили. Я должен был выпросить его в церкви, освободить его от церкви, от ответственного, оторвать его и от семьи, и чтобы он пошел и занялся этим трудом. И так были еще освобождены братья, которые не лишние были в церкви, Поэтому, друзья дорогие, а если бы церковь сказала «нет», то и я ничего бы не мог сделать, и он бы ничего не мог сделать, и ничего не. Значит, смотрите, должна церковь отпускать всех братьев. Это участие благовестия. Должны те семьи отпускать своих мужей. Это семейное благовестие, это участие тех жен, которые понимали. Одна жена-служитель однажды сказала, если бы я сразу при рукоположении знала, какая обязанность жены-служителя, я бы никогда не дала это согласие. Я думаю, так, наверное, многие сестры, жены служителей так говорили. Но а теперь уже что? Уже раз сказано, уже раз отдано, а назад взять это труднее. Поэтому так оно идет. Но эти церкви, которые отпустили своих жен, эти семьи, то есть служители, эти семьи, которые отпустили своих мужей, это, я думаю, как мы обычно объясняем, что жена и муж будут иметь одинаковую награду. Если один трудится там, да, но у него есть иногда еще отдых какой-то, ну не всегда пьяные, не всегда, может, те там мешают. А вот у жены, я думаю, отдых еще меньше, как брат здесь перед нами сказал. Так что, когда будет взвешен Богом то этот удел, то еще неизвестно, куда перетянет. Дальше, друзья дорогие, если бы нашего этого благовестника не кормить, сколько он выдержит?